Всем привет! Вы слушаете подкаст «Калькулятор». Его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко. Я экономический журналист и менеджер в IT-бизнесе.
А я Саша Краснова, главный редактор телеграм-канала «Манихак».
Саша, привет!
Привет, Лев!
Давайте напомню, что это 8-й сезон подкаста «Калькулятор», 5-й его выпуск. И в этом сезоне мы обсуждаем мое любимое слово «халтуру», а именно всяческие разные способы, как подработать без ущерба для своего основного занятия, своей основной работы, так, чтобы работу не потерять, но и иметь какой-то дополнительный доход и, может быть, еще в идеале какое-нибудь удовольствие от жизни тоже дополнительно от этого получать. Но прежде чем мы расскажем вам непосредственно тему сегодняшнего выпуска, то есть про какую именно халтуру мы сегодня будем говорить, прежде мы расскажем вам о нашем партнере.
В этом сезоне мы не одни. У нас есть партнер Альфа-Банк, и вместе мы проводим конкурс, в котором вы можете выиграть 15 тысяч рублей. Для этого нужно просто включить фантазию и придумать, какой новый продукт или функцию должен иметь банк будущего. Все ваши варианты, можно даже больше одного, присылайте нам на почту или в Телеграм. Кстати, придумать классную идею вам поможет наша партнерская рубрика. Она как раз про будущее финансов и денег. Вы услышите ее ближе к середине эпизода.
Не пропустите. Ну вот, а теперь, наконец, о чем сегодня мы будем говорить? А будем мы говорить о... Ох, как бы это назвать? О ремесленниках в социальных сетях. Вот так бы я, наверное, мы это назвали. То есть о людях, которые что-то делают своими руками, шьют, пекут, творят...
Тортики готовят.
Это у нас входит в категорию «пекут», Саша, да.
А, вот. я просто сама ни разу в жизни, по-моему, не готовила торт.
Вот.
Их пекут, да?
Пекут, хорошо. Конечно, да-да-да. И дальше, собственно, с этими результатами своего труда и своего хобби, может быть, в какой-то степени, они их продают, например, через соцсети и зарабатывают какие-то за счет этого деньги.
У нас теперь есть еще один продюсер, Света, которая готовит нам ресерчик к нашему каждому эпизоду, и она нашла несколько интересных фактов. Например, с января по август 2021 года компания Boxberry отправила более 500 000 экспортных посылок из России за границу. А львиная доля этого экспорта — это хендмейд от российских мастеров. Представляете вообще,
ого,
как классно?
500 000, окей. Да, а вот еще один факт. Пик продажи товаров ручной работы приходится на предновогодний период, а также на конец зимы и весну. Ну, это вот, например, понятно, да, потому что, как правило, это всякие подарки, но, наверное, вряд ли касается разных вещей, которые можно съесть. Тысячи людей ищут для своих близких оригинальные подарки, готовы покупать авторские продукты, невзирая на цену, между прочим. А вот летом товарами ручной работы, как правило, интересуются меньше всего. Ну, потому что все на даче, наверное.
А в 2021 году в России с хендмейда лучше всего продавались следующие товары. Мыло и товары для ванной и душа, натуральная косметика, авторские куклы, ножи внезапно, сумки, кошельки, торбы, шоколад, и нарды и другие настольные игры.
Да, ну тут, конечно, надо бы нам упомянуть, что если мы говорим про продажи в Инстаграме, то Инстаграм у нас принадлежит экстремистской организации Мета, запрещенной в России. Не забывайте об этом, а если забудете, мы вам обязательно об этом напомним. Но, тем не менее, там прекрасно продаются разные товары. Ну вот, а прежде чем мы перейдем, собственно, к нашей гости, сначала попробуем осознать собственный опыт. Саша, продавала ли ты что-нибудь через интернет?
Нет. Вообще такого никогда не было. Но, кстати, я люблю вышивать крестиком.
Так.
Но никогда, да, это меня успокаивает. Особенно зимой я этим занималась, смотрела какой-нибудь фильм и вышивала крестиком. А потом дарила единственному фанату моей работы бабуле на Новый год, кстати, свои вышивки. Но больше я не нашла рынков сбыта.
Ну, а как ты думаешь, можно было бы их продать при желании?
Слушай, твой вопрос поставил меня в тупик. Я думаю, что... Наверное, на каждую безумную вещь найдется свой покупатель. Но мне, честно говоря, не приходило никогда это в голову. Хотя сейчас я подумала, что, может быть, и можно было попробовать. Но я это все делала не в каких-то промышленных масштабах. Там за зиму у меня получалась одна какая-нибудь вышивка зимней картины, потому что моя бабушка любит зимние картины. И все.
Расскажу немножко про собственный опыт, потому что в 2015 году я вместе со своими старшими родственниками, а именно, собственно, своим дядей, дорогим, любимым, решили мы попробовать организовать производство сыров. Вот, так как он этим делом увлекался в качестве хобби и всего прочего, такого как бы для себя и друзей, вот. И мы решили попробовать построить из этого бизнес, и, в общем, даже мы довольно долго этим занимались, и, мало того, даже продолжает этим заниматься. Называется это все, кстати, Генин сыр. Генин не потому, что он Ген, а потому что зовут его Дмитрий Генин. Но тогда мы очень активно продавали через Facebook. И, собственно, в какой-то степени дядя мой продолжает это делать. Так что такой опыт у
нас был.
Подожди,
знаешь что?
Да.
Мне кажется, нам надо снова это сказать, что Facebook-то тоже принадлежит запрещенной, экстремистской, ужаснейшей организации Мета. И в России не приветствуется, короче, запрещен российскими властями.
Да, это тоже сущая правда, что не отменяет того, что мы прекрасно продавали через Facebook разный вкусный, как это правильно называть, артизанальный сыр, то есть ручной работы. Тогда еще, наверное, Инстаграм был не так популярен, как сейчас, но все-таки, наверное, стоило бы и тогда до него дойти, но мы так до него и не дошли. А может быть, это еще больше бы нам помогло в нашем небольшом семейном бизнесе. Но в Фейсбуке мы имели большой успех, я даже пользовался там какой-то рекламой. Но единственное, что все-таки на тот момент, ну в этот год, наверное, это была моя фактически основное занятие. И только спустя некоторое время я пошел снова работать уже на фулл-тайм и продолжал еще как бы заниматься сыром некоторое время. И то все равно было сложно сказать, что там было основное, потому что, конечно, занимал кучу времени и сил, и, в общем, было там много всякой езды, развоза этих заказов, забора этих партий, которые приезжают из деревни, с сыроварни и так далее.
Давай же перейдем к нашей гости. И это Саша Зыкова. Она печет торты и капкейки и продает их в том числе через свой инстаграм-аккаунт SazyZazyCakes. Привет, Саша.
Привет, Саша.
Да, привет-привет.
Название инстаграм-аккаунта не очень простое, но мы его обязательно оставим в описании нашего подкаста, чтобы как только слушатели прослушают нашу прекрасную интересную беседу, немедленно пошли и заказали себе какой-нибудь тортик или капкейк у Саши Зыковой. Для начала, прежде чем мы перейдем, собственно, к самим тортам, расскажи про свою основную работу, потому что торты, как я понимаю, это некоторое что-то дополнительное.
Да, все верно. Торты и капкейки — это как мое хобби, которое у меня удалось монетизировать. А основная работа у меня — это офисная работа. Я работаю секретарем в Лукойле, поэтому 5-2 вы можете меня найти именно в офисе. А капкейки — это уже такое больше для удовольствия, для своего такого внутреннего успокоения в какой-то мере.
Да, собственно, как ты начала печь на заказ?
Эта история, на самом деле, началась осенью 2021 года, но началась она по-простому. Я увидела рекламу в Инстаграме у блогера о том, что начинается старт нового потока на кондитерский курс. Я прочитала про него, посмотрела отзывы и, в принципе, так легко купила его, приобрела. Но сначала я купила базовый пакет, в котором было гораздо меньше рецептов и так далее. А потом я посмотрела его начинку, и мне захотелось купить более продвинутый уровень, и поэтому я приобрела уже средний пакет, где было там около 80 рецептов. В принципе, так началась моя история, и исходя из этого я уже начала печь, пробовать. Какие-то десерты я там уже, допустим, знала, а какие-то десерты были совсем не в новинку, и это было еще интереснее попробовать.
А ты до этого много вообще пекла, и любишь ли ты это занятие?
Да, я люблю готовить, в принципе, как и какие-то основные блюда, так и выпечку, какую-то кондитерку. Я помню, как в школе там на чаепитие, на какие-то такие сборы могла приготовить тортик собственной работы ручной, вот. Но это все было, понятное дело, на таком любительском уровне, как могла, так и приготовила, или по каким-то бабушкиным рецептам, может быть, или просто из книжки какой-то. А вот именно курс у меня такой был первый.
А почему ты вообще решила его купить? Тебе было скучно, или ты вот прям хотела как-то монетизировать это все в будущем?
Да нет, на самом деле мысли монетизировать как таковой не было. Мне было интересно попробовать. В какой-то степени, да, было скучно. Вот, и я подумала, что у меня, в принципе, есть и возможность, и время, и почему бы нет.
Вот сейчас, спустя 1.5 года, да, фактически, что у тебя в ассортименте, так сказать, что ты печешь и что ты продаешь?
На данный момент у меня в ассортименте это торты стандартные, там, от килограмма. Бенто-тортики сейчас очень актуальные, капкейки, и сейчас вот Пасха впереди, я тоже планирую куличи, возможно, запустить в свой оборот.
Но это какие-то стандартизированные, грубо говоря, вещи? То есть у тебя какой-то есть набор позиций, или ты каждый раз что-то делаешь на заказ под конкретного клиента?
На самом деле, да, стандартный пакет, будем так называть, у меня есть. Это капкейки и бенто-тортики. Это у меня основной оборот, потому что торты заказывают реже. и это гораздо сложнее в приготовлении. Вот. Ну да, мое любимое — это, наверное, капкейки и бенто-тортики. Они менее затратны по времени и по ресурсу, так скажем, моему. А торты — это уже так, реже, но зато прибыльнее.
А вот давай только поясним немножко, бенто-тортики — это что?
Бенто-тортики сейчас очень популярны, они диаметром, в принципе, всего 10-12 сантиметров на 1-2 человек. То есть это небольшой торт на компанию там, друзей, семьи, а именно маленький тортик, который, допустим, вот там парню, девушке, другу даришь на 1.
Бенто — это же имеется в виду японские вот эти коробочки, вот эти, да?
Ну, они маленькие, да, такие коробочки. А по вкусам, по приготовлению, это все то же самое, как и стандартные торты.
Хорошо, и это там всякие шоколадные, фруктовые, ягодные и так далее.
Ну, там разнообразие может быть и во вкусах, и в бисквитах. То есть это может быть шоколадный бисквит, ванильный бисквит, морковный бисквит. И начинка также может быть ягодная, шоколадная, там, самое разное.
Ой, я вчера в гостях ел морковный пирожок такой, боже мой, он был невероятно вкусный. Надеюсь, наши слушатели поели, прежде чем нас послушать.
Слушай, Саш, а расскажи, пожалуйста, вот какой был путь от того, что ты купила курс и прослушала, до того, как ты стала продавцом тортиков в Инстаграме?
Путь, на самом деле, этот был недолг, потому что я начала готовить, начала приносить, пробовать коллегам на работе, на своей основной, и поняла, что... В принципе, спрос есть, и почему бы это не монетизировать? Потому что у меня уходит на это время, ресурсы, деньги. Вот, и я понимаю, что людям нравится, и в принципе, почему бы не начать оформлять заказы? Когда я покупала курс, мне было это очень интересно. Мне хотелось попробовать те или иные рецепты. А потом уже, когда я поняла, что у меня получается, людям нравится, я подумала, что будет хорошо еще получать за это какую-никакую денежку.
Прервемся на пару минут, но вы не спешите эти пару минут проматывать, потому что это не просто реклама, а партнерская рубрика про будущее финансов и денег, которую мы делаем вместе с Альфа-банком.
Сегодня мы спрашиваем у эксперта про валюты, как их количество будет меняться в будущем. В Европе, например, 100 лет назад была куча разных валют, да и вообще-то не 100 лет назад, а всего лишь 25 лет назад. Я помню все и марки, и франки, и гульдены, и все это было на моей памяти еще. А сейчас все это заменилось одним евро. Интересно, может, и в других регионах скоро будет так же? Мы спросили об этом у эксперта.
Здравствуйте, меня зовут Александр Лебедев, я являюсь преподавателем Высшей школы бизнеса и Высшей школы экономики, а также академическим руководителем магистратуры менеджмента ритейля. А если мы говорим про валюты и о том, будут ли они сокращаться, в первую очередь надо сказать, что этот тренд далеко-далеко не новый. Все слышали о таких валютах, например, как доллар и евро, но ведь если подумать, еще до евро на территории Европейского Союза или Европейского экономического пространства была такая валюта, как ЭКЮ. Да, она была не слишком распространена для физических лиц, но в межбанковских переводах это было важным платежным средством. Если мы посмотрим в будущее, то, скорее всего, будут действовать два противоположных тренда – глобализация и деглобализация, регионализация. Если мы говорим про глобализацию, то единая валюта – это важный способ снижения транзакционных издержек между товародвижением, между различными региональными или же глобальными торговыми объединениями. Если же мы говорим про регионализацию, тут основным драйвером является возможность управлять своей товарно-денежной политикой и влиять на соотношение спроса и предложения. Оба тренда работают. В том же самом Европейском экономическом союзе не все страны пользуются единой валютой. Например, такая страна, как Швеция, находясь, допустим, в Шенгенском соглашении, не принимает валюту других стран. Такая же история с Норвегией, такая же история с Данией. Скорее всего, на ближайшие 15-20 лет сохранятся оба тренда. Безусловно, будут главные резервные валюты, которые являются важным способом сокращения транзакционных издержек, но также, возможно, и региональные валюты. Если же мы посмотрим на более длительный промежуток времени, допустим, 50-100 лет, то я скорее склонюсь к мысли, что будет сокращение количества валют.
Если валют в будущем будет меньше, то будет и меньше способов и вариантов, в чем хранить свои сбережения. Зато, как мы выяснили в одном из предыдущих эпизодов, точно останется другой инструмент – накопительный счет. В Альфа-банке можно открыть такой счет и получать по нему доходность до 9,5% годовых. Причем делать с деньгами на Альфа-счете вы можете все что угодно. В любой момент их можно класть, снимать, переводить и не переживать, что вам из этого грозят какие-то потери. Вы можете попробовать открыть счет хоть прямо сейчас, только слушайте наш подкаст. Ссылка в описании уже ждет. Сколько у тебя уходит денег на закупку материалов и сколько получается заработать в месяц, например?
Отвечу так, как у меня получается зарабатывать, потому что я этим занимаюсь не стабильно, допустим, как вот в месяц у меня выходит какая-то сумма определенная, а у меня это сезонно по праздникам, допустим. Вот сейчас там были праздники 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. Эти дни просто рай для кондитера, и в тот же момент ад, потому что это просто сплошняком заказы, и ты хочешь и больше сделать, и порадовать большее количество людей, но понимаешь, что тебе не разорваться. Говоря обо мне, на самом деле на закупку материалов, на продукты уходит очень много денег, потому что мало кто знает, сколько стоит творожный сыр, сливки, а это основные ингредиенты, которые, в принципе, нужны для выпечки, для крема. На примере бента-тортика, вот, допустим, нужно съездить в кондитерский за коробкой, за упаковкой, это, то есть ленточки, допустим, эти же ложечки положить. Потом ингредиенты — это крем всегда, вот я так уже сказала, творожный сыр, там сливки, сахарная пудра. Это, в принципе, я вам раскрыла рецепт крема. На это уходит больше 500 рублей. Средняя цена бента-тортика — 1200-1300 рублей за один вот этот маленький. Если вы покупаете продукты, но это же, опять же, единичный случай, допустим, на один тортик, вот, больше 600-500 рублей. Но если вы на потоке работаете, то это, понятное дело, выгоднее все делать. Но я, к сожалению, не на потоке.
А доставка, вот это вот все, это же тоже какие-то расходы?
Да, доставка за счет заказчика, или я могу с ним встретиться на какой-то, допустим, общей точке. Но я всегда стараюсь идти навстречу, и мы где-нибудь встречаемся, допустим, или он оформляет Яндекс.Доставку, то же самое.
Твой заработок, грубо говоря, за вычетом расходов получается одного примерно 600-700 рублей, примерно такой порядок. А можешь также вот, ну, грубо говоря, там, какой-то высокий месяц, высокий сезон и низкий сезон. Ну, какой-то порядок, цифр примерно, сколько тебе удается зарабатывать именно уже за вычетом твоих расходов. Не знаю, это 10 тысяч рублей, десятки тысяч рублей, может быть, сотни тысяч рублей. Ну, вот хотя бы приблизительно.
Раскрою карты по поводу 14 февраля, так как я совмещала это с основной работой и как бы праздник один день всего. У меня было 5, по-моему, заказов. 5-6 заказов, которые я смогла взять, туда входили и капкейки, и бента-тортики. И чистыми у меня получилось примерно 4-5 тысяч рублей.
За выходные, получается, да? Или ты в какое время готовишь?
Ну вот, как раз-таки 14 февраля, я не помню, какой день недели был, я готовила за 2 дня. То есть там сделала заготовки, допустим, за 2 дня, и потом на следующий день уже делала полностью и на третий отдавала. Ну или там я утром еще доделала. Ну да, я доделала утром, потому что я встаю пораньше, чтобы отдать все свежее, и потом уже заказы там на работу привозила, отдавала уже с работы.
Ну то есть это, грубо говоря, вот в один день вы такой как бы в праздничный. А если говорить про, ну вот если не про праздники, а обычно, не знаю, сколько у тебя в месяц, примерно, не знаю, может быть, в штуках, в деньгах тоже как получается?
У меня иногда может в месяц не быть заказов вообще. Лично у меня это зависит от праздников. Есть праздники, есть небольшой доход. Нет праздников, дохода вообще может не быть. Но опять же, если вот, допустим, у меня недавно заказывала девочка, в месяц один заказ, там, один этот бента-тортик, ну, это прибыль, там, 500 рублей, ну, это смешно.
Если 10 тортиков в неделю, с каждого примерно по 700 рублей прибыли, то это 7 тысяч в неделю. И в месяц на 4,5 умножаем, то это получается 30...
Давай на 4. На 4.
20.
Ну да, 30 тысяч.
Ну да, примерно почти 30 тысяч, грубо говоря. Да, около 30 тысяч вполне можно в таком режиме, совмещая с работой, вполне можно этим зарабатывать. Правда, кажется, всякая жизнь на этом закончится. Останется только работа и тортики, и
да.
Больше ничего.
Да.
Очень высок риск выгорания, кажется. Ты тратишь какие-то деньги на рекламу, вообще на раскрутку своего бренда?
Один я раз покупала рекламу в Инстаграме, и, в принципе, все. У меня было очень много просмотров на историях, но подписчиков там особо не прибавилось, и то это непонятные какие-то люди были. Поэтому сейчас с этим немножко сложно, поэтому через Инстаграм я мало продвигаюсь. Но, наверное, это моя ошибка в этой сфере.
Ну, может, еще все впереди, подожди. А мне просто интересно, учитывая, что действительно суммы там, в рамках одного дня довольно приличные, при этом, если так смотреть, как бы на длинные, не очень большие, Как тебе, ты как сама это все-таки воспринимаешь? Все-таки как заработок или больше какой-то фан и развлечение, в котором еще и вот можно даже еще в качестве приятного бонуса еще и что-то заработать?
Да, я воспринимаю это как приятный бонус, потому что все-таки у меня есть основная работа, и это для меня как хобби, любимое. Но на самом деле трудно совмещать основную работу и такое хобби, потому что на самом деле затрачивается очень много времени. Это и в кондитерский съездить, и дома приготовить там бисквит, крем с утра доделать. И на самом деле вот в праздники я очень устала, хоть и была довольна результатом. Поэтому для меня это как такое приятное дело, которое приносит мне удовольствие.
Саша, расскажи, пожалуйста, какой стартовый пакет для того, чтобы войти в этот бизнес? Нужно ли покупать какую-то специальную посуду, форму для выпечки? Или как вообще это устроено?
Да, на самом деле, в самом начале пути понадобится очень много денежек для того, чтобы приобрести инвентарь. Допустим, венчик, весы измерительные, на которых ты будешь взвешивать, сколько муки положить, сколько сахара. Это вообще необходимая вещь. Также формы, куда ты будешь заливать, те же самые бисквиты, шпатели. На самом деле на это уходит много денег именно в самом начале пути, но это все окупается, без этого никак.
А как ты можешь обрисовать примерный бюджет?
Это по чуть-чуть набирается и выходит круглая сумма. Но на самом деле, наверное, в самом начале пути это, ну, 2-3 тысячи рублей еще нужно отложить на всякие вот эти штучки, шпатели, формочки и так далее. Те же самые коробки, где ты потом будешь отдавать заказы, допустим.
Упаковка, да, в смысле, ты имеешь в виду?
Да, упаковка.
Ты просто упоминаешь некие кондитерские, это какие-то специальные магазины для кондитеров? Я просто такие даже не встречал, может быть, не обращал внимания.
Да, кондитерские магазины в Москве, они расположены чаще всего в каких-то очень дальних точках, поэтому еще уходит время на то, чтобы съездить в какой-нибудь Биберево.
То есть это именно как бы профессиональный магазин?
Да, это магазины для кондитеров. Там просто рай для таких людей, как мы, потому что разбегаются постоянно глаза, и тебе хочется все скупить. Еще вот это тоже может лишние затраты как бы увеличить. Вот. Но да, это специальные магазины для кондитеров, где продается все для выпечки и для такого кондитерского дела.
Да, я тут только подтвержу, что я, когда, собственно, всем этим сырным делом занимался, при том, что непосредственно производством занимался мой дядя. Я как бы отвечал за так сказать, продвижение продажи. И прочие какие-то бюрократические вещи. Да, когда мы натыкались где-нибудь в интернете на всякие магазины для домашнего сыропроизводства и находили там миллион каких-то специальных штучек. Например, вот, я знаю, Саша, тебе это понравилось. Например, насос для откачивания сыворотки. Это, собственно, то, что у тебя остается от молока после того, как из него получается сыр. И это такой специальный ручной маленький насос.
Мне это не
маленький,
нравится.
Маленький насосик. Нет, да к тому, что, в смысле, это такая очень специальная вещь. Вот, я ничего не имел в виду.
Как это сыворотка, фу.
Ну да, ну вот. Ну, в общем, куча-куча каких-то специальных ложек, специальных формочек, специальных подносов, специального того-сего, 5-10. Это, правда, бесконечно можно в это погружаться, когда ты понимаешь, зачем эта вещь нужна и насколько она упростит твою жизнь, действительно сложно удержаться, это правда.
Я забыла сказать про миксер. Без него никуда. Без него никуда, он точно потребуется для начинающего кондитера.
Простой подойдет, Саш. Просто вот мой муж, например, купил адский миксер KitchenAid, который очень красивый. Ну, мы там его, конечно, по большой скидке купили и все такое. Но для меня, как человека, который не печет и вообще не заинтересован этой сферой человеческой жизни, это были просто невероятные деньги. Я не понимала, зачем это тратить. Вот можно ли просто купить какой-нибудь простой миксер за 2000 рублей китайский? Или нужно все-таки что-то такое?
Для начала подойдет простой ручной миксер. Его можно купить в пределах там 1500 рублей. В дальнейшем, конечно, если ты уже профессиональный кондитер, это планетарный миксер, который действительно стоит там 100 000 рублей. Но пока что я до него не дошла, и у меня тоже ручной обычный миксер, который вполне выполняет свою работу, и я им довольна.
Про сырье тоже хочется спросить, про продукты. Опять же, достаточно ли пойти в ближайшие продуктовые, или тоже надо специально что-то искать, куда-то ехать?
Все продается в кондитерском магазине, можно, в принципе, там туда залететь, остаться там, все закупить. Но я иногда покупаю в ближайших магазинах, потому что творожный сыр мне нравится только определенный, сливки мне нравятся определенные. Это все тоже путем проб и ошибок было выявлено. Именно те, которые мне нравятся, я могу приобрести в магазине и в кондитерском.
Да, скажи, пожалуйста, Саша, а вообще при этом, насколько это обязательное требование, вот эти специализированные кондитерские магазины?
Если мы говорим о продуктах, можно купить в ближайшем супермаркете. Но если мы говорим о той же упаковке, о красителе пищевом, этого, к сожалению, иногда в продуктовых магазинах нет. Поэтому легче всего, наверное, закупить именно какие-то базовые вещи в кондитерском. Опять же, те же самые коробки, красители, мастика, кто использует, чтобы это было, и уже не ездить 100 раз в кондитерский магазин. Чтобы это было дома, ты это использовал при каждом заказе. Ну а так все равно придется покупать продукты каждый раз в продуктовом магазине.
Да, давай, наверное, поговорим про то, как ты видишь перспективы этого занятия. Ты рассматриваешь, что работа кондитера может стать основной, или ты все-таки вот планируешь ее ставить как хобби?
Да, я думала о том, чтобы сделать это хобби своей основной работой, но мне, честно говоря, очень страшно, потому что на самом деле конкуренция высокая, и страшно в том плане, что сейчас у меня есть основной заработок, и мне не страшно заниматься, допустим, кондитеркой, потому что, ну, мне нечего особо терять. А когда это уже основной доход, и ты только в это погружаешься, для меня это очень страшно, потому что действительно нужно быть профессионалом в этом деле, нужно, чтобы у тебя был какой-то основная база клиентов, чтобы ты был уверен в том, что завтра у тебя, допустим, будут заказы, а не так, как у меня на данный момент, что я могу месяц, допустим, быть без заказов. Поэтому у меня в мыслях это было, но, скорее всего, это так и останется моим любимым хобби.
По большей части, как тебе кажется, кто сейчас основная, так сказать, твоя аудитория? Твои коллеги, знакомые, друзья? Или кто-то, кто приходит, просто случайно находит тебя в Инстаграме? Или там по рекомендации, может быть?
Мой основной поток — это мои коллеги и мои друзья, знакомые, потому что с Инстаграма у меня было буквально 2-3 человека.
Нет, слушай, я могу сказать, что мы точно так же начинали и, собственно, долгое время так существовали, что это были друзья, друзья, друзей там и так далее, в какой-то момент там в афише, что ли. Просто тогда как раз это был конец, точнее, там, первый год продуктовых санкций, когда сыр совсем пропал с полок. Вот, и поэтому в какой-то момент там в афише, по-моему, вышла какая-то заметка на 10 строк, и к нам пришла просто толпа людей в Facebook. Так что да, это бывает такими, мне кажется, неожиданно вдруг раз, и приходят какие-то огромное количество неизвестных людей. Вот, может быть, как раз тот самый случай.
Может, да. Может, это мой шанс.
Ну, хорошо. Но ты сама думала как-то, может быть, расширять свою аудиторию?
Да, конечно, мне бы хотелось и в Инстаграме больше развиваться, но, честно скажу, просто у меня сейчас нет особо времени на это. Так, в Инстаграме это отличная площадка для того, чтобы развивать это дело, потому что я смотрю и на других кондитеров, наблюдаю за всем этим, и это действительно классно, у них крутые профили, и я вижу, что у них действительно основной поток клиентов — это с Инстаграма. К сожалению, у меня пока такого нет, но я бы хотела дальше развивать свою страничку, и чтобы уже люди видели именно с этой запрещенной соцсети мои работы.
Как раз возвращаясь к твоей работе основной, да, это полноценная работа, 5-2. Бывало ли такое, ты сталкивался ли ты с тем, что тебе, ну, сложно это совмещать, грубо говоря, да, что тебе нужно готовить, а вот уже на работу пора идти, и, может быть, у тебя даже какие-то проблемы из-за этого были, не знаю, там, опаздывал на работу или еще что-нибудь такое?
Сложно было как раз-таки в праздники. В прошлый Новый год я не спала вообще ночью, потому что я делала заказы. На работу я из-за этого, конечно, не опаздывала ни разу. Тьфу-тьфу. Но сложно, конечно, было, потому что я, повторюсь, я прихожу с работы, иногда я езжу в кондитерский, приезжаю домой, начинаю делать какие-то заготовки, то есть это у меня обычно занимает до 10, до 11 ночи, плюс это нужно помыть всю посуду после этого, и встаю утром, иногда в 6, иногда в 5, для того, чтобы доделать крем, в принципе, все упаковать. Поэтому действительно вот перед праздниками в праздники, когда заказов много, нужно все успеть. Это и нехватка сна. И это все сказывается, потому что, ну, действительно, ты сначала работаешь 9 часов на основной работе, а потом уже занимаешься этим кондитерским делом. Ну, это сложно.
Давай еще немножко поговорим про ценообразование. Может быть, ты пробовала продавать подороже, или там, например, ты сначала выставил цену пониже, поняла, что хорошо идет, и стала продавать дороже?
В принципе, у меня прайс не менялся с самого моего начала, но я помню, как высчитывала себестоимость каждого продукта, допустим, сколько у меня уходит на один капкейк, плюс наценка, плюс там 6 капкейков, к нему наценка 9 капкейков и так далее. Собственно, чем больше капкейков, тем стоимость пониже. И я сравнивала просто рыночную цену с среднюю, сколько, в принципе, начинающие также кондитеры берут, сколько уже берут продвинутые кондитеры. И, исходя из этого, я оставила свою стоимость, ну и вот сама это все высчитала, и, в принципе, у меня получилось такое среднее число.
Да, по поводу разных каналов. Вот мы все время говорим про Инстаграм. Пробовали ли ты что-то еще, какие-то другие социальные сети, другие каналы, платформы, где-то еще продавать?
Да, я хотела попробовать выставлять свои работы на Авито, потому что я видела и слышала, как другие кондитеры тоже пользуются этой площадкой, но почему-то Авито не пропустил мои работы. Не знаю, то ли заблокировал меня, то ли отклонил мою заявку, и теперь я не могу, к сожалению, продвигаться через данную сеть. Очень обидно. А еще, конечно, из площадок — это Телеграм и ВКонтакте. Год назад все начали туда перебираться, но, глядя на их опыт, почему-то я все-таки остановилась на сарафанном радио, которое у меня вполне хорошо работает, и на Инстаграме.
А что было не так с опытом?
Там не такой большой поток людей, не такая активность большая, и, глядя на телеграм-каналы, я заметила, что многие все-таки их забросили, поэтому я не попробовала.
Можешь нам еще, пожалуйста, рассказать, сколько у тебя времени уходит на один заказ? Ну, ты говорила, что там что-то ты делаешь утром, что-то вечером, но если вот в часах посчитать, то сколько на один бенто-тортик уходит времени совсем вместе с покупкой продуктов и с учетом времени на встречу с покупателем?
Да, если мы будем рассматривать на примере бенто-тортика, допустим, съездить в кондитерский плюс-минус вместе с дорогой 1.5 часа, пока я все рассмотрю, присмотрю. А потом заготовка бисквита, допустим, вместе с тем, чтобы он приготовился, уже был испечен, это час. Крем сделать примерно минут 10 максимум. Но нужно отметить такой нюанс, что бисквит в идеале полежал всю ночь в холодильнике. Это важно. И вместе со сборкой, ну, я думаю, уходит примерно 4 часа на сбор одного тортика. Но это вместе с кондитерским. Если не ехать в магазин, то, понятное дело, время сократится, допустим, до 2-3 часов. Но это мы говорим про выпечку бисквита и не берем в счет то, что он лежит ночь в холодильнике. Ну, нюансов, да, на самом деле много, потому что каждый мой заказ как первый, я к нему очень трепетно отношусь. Поэтому, возможно, мне сейчас только много времени уходит. И плюс это украшение торта, украшение капкейков. Это каждый раз по разному, то есть кто-то там захотел на тортике нарисовать одно, кто-то захотел сделать тортик с мастикой, это может быть печать на сахарной бумаге, там с какими-то, может быть, приколами. Вот, допустим, на 23 февраля я делала для коллег капкейки в количестве там 30 штук, и на каждом капкейке была печать на сахарной бумаге с их фотографиями.
Ух,
забавными,
ты
смешными.
Вау, клёво как.
Вот, это было, да, прикольно, всем понравилось. Вот, на этот заказ, ну, наверное, примерно, да, ушло столько времени, потому что это вырезать у каждого фотку, приделать ее на мастику, мастику потом уже сделать на капкейк. Ну, в общем, это очень-очень много нюансов, которые занимают определенное время.
Спасибо тебе большое, Саша, это было очень интересно.
Спасибо большое.
Ну что, Саша, готова ли ты тоже прильнуть к армии пекарей и тортоделателей, и капкейкопроизводителей?
Когда Саша рассказывала, как она в школе приносила тортик к чаепитию, я вспомнила историю, как у нас в школе однажды был конкурс на приготовление еды из разных стран. Ну, то есть надо было выбрать страну и какой-то вот приготовить какое-то блюдо или десерт. И мы с моей лучшей подружкой что-то там выбрали. Собрались у меня дома, стали что-то готовить, и у нас получилось просто какое-то ужасное блюдо. Мы его все-таки отнесли в школу. Но, короче, когда нас спрашивали, кто это приготовил, мы с ним постеснялись признаться, что это были мы. И это был момент, когда я осознала, что не всем дано печь, и не всем это нужно, и каждый вот должен заниматься тем, что хорошо умеет. Поэтому нет, я не дозрела. Мне сложилось впечатление, что выпечка — это такое сложное занятие достаточно, даже если у тебя хорошо это получается, и ты либо бросаешь основную работу и посвящаешь себя полностью, и можешь на этом хорошо зарабатывать, либо ты вот по чуть-чуть и какие-то получаешь карманные деньги на что-то приятное себе. Ну, то есть, мне кажется, вот этот вид подработки, он...
Затратный очень, в смысле, требует вовлечения очень большого, ты имеешь в виду.
Да, да, то есть он, это сложно совмещать, и ты либо отдаешься полностью, либо вот совсем по чуть-чуть.
Я вот про свой опыт уже рассказал, поэтому я отчасти уже знаю.
Ты уже все попробовал.
Знаю, каково это. Поэтому только могу призвать наших зрителей пробовать, пытаться, может быть, что-то у них получится. Как всегда, конечно, начните с друзей. Вот, а там, если увидите горящие глаза, только по-настоящему горящие, они такие, да-да-да, конечно, это замечательно. Есть некоторый риск, что друг может не сказать, что это все ужасно, плохо и несъедобно. Надо перепроверять, короче. Друзья, на этом мы будем с вами прощаться. До следующего выпуска. Это был подкаст «Калькулятор». Его выпускает студия «Техника речи». Мы его ведущие Лев Пархоменко и Саша Краснова.
Не забывайте, что в описании эпизода вас ждет ссылка на Альфа-счет от нашего партнера Альфа-банка. А еще, возможно, вас ждут 15 тысяч рублей. Их можно получить за победу в конкурсе, о котором мы рассказывали в начале.
Подписывайтесь на наш подкаст на той платформе, где вы нас слушаете. Делитесь им с друзьями. А пока ждете следующий эпизод, мы советуем вам послушать подкаст «Любить нельзя воспитывать». Этот подкаст делают наши друзья из студии «Либо-либо».
В нем педагог Дима Зицер каждую неделю отвечает на вопросы родителей, учителей, детей. Короче, всех, кому важны и интересны детско-взрослые отношения. Как научить внука критически анализировать информацию? Нужно ли реагировать на хамство со стороны дочери-подростка? Еще один вопрос, который обсуждается в подкасте, довольно сложный. Если ребенок 8 лет узнал, что был усыновлен, и с тех пор его поведение кардинально ухудшилось, то как быть?
В общем, о том, как получать от отношений с детьми настоящее удовольствие, как сделать совместную жизнь комфортной, яркой, теплой, счастливой. В общем, чтобы все были довольны. И главное, как не мучить ни детей, ни самих себя. Обо всем этом можно послушать в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылку мы, конечно же, оставим в описании.
А если вы захотите задать нам вопрос или предложить тему для эпизода, или, может быть, стать нашим партнером и купить рекламу в калькуляторе, обязательно пишите нам по всем этим вопросам. Куда писать, тоже в описании.
Ну а над этим подкастом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Мария Габисова и Светлана Бронникова, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. До скорого, пока!
Пока!